Что делает любовь, да, с нами? Вот эти стихи, которые читали сейчас, у этой женщины был такой эпизод, когда она слушала группу Гуранга, ну, знаете, группу Гуранга, да? Вот, и у них такая есть песня «Хануман». Вот. И она слышала ее в записи, и там кто-то, ну, чихнул во время и записалась. И она искала вот этот вот чих, вот так он мешает, она искала это, и, ну, не нашла. И она как бы сказала, что, что вот это вот нельзя было удержаться, что ли, вот это, не чихнуть, вот это. И когда, ну, так подумала, да, она не просто чихнула, она там чихала очень долго, не могла остановиться. Да, то есть Кришна показал. Ну, то есть, когда она вот, ну, совершила такой наезд на это дело, да, на кого-то, то есть, вот, что значит осуждение, да? Вообще с этой Матаджи столько интересно, много связано. Я иногда там рассказывал, но я просто не говорил, что это она. Вот, то есть читайте ее стихи на сайте. Ей нравятся стихи Шачинанды. Вот она на сайте нашем заходит, тоже читает. Так, и на чем мы остановились-то? На чем мы остановились? Так, тема у нас принцип жизни. Принцип жизни. То есть суть такая. Жить можно всегда. Никогда не поздно. Жить — это означает быть преданным. Преданным. Если кто-то думает, чтобы быть преданным, для этого надо что-то еще, ну ты ж вот живой, да? То есть или ты сам живешь, или живут тобою, того тебя вот передвигают, там передвигают. И мы сказали, что принцип жизни — это, ну, сострадание, выглядит как сострадание. Если у тебя все есть, все признаки жизни, в Бхагавад-гите даже есть такой «признаки жизни», но главный признак жизни, что ты живешь, а не, ну, не существуешь, у тебя есть сострадание, потому что в материальном мире есть кому сострадать. И насколько ты живешь, насколько большему количеству ты можешь сострадать и реально помогать. То есть этот процесс можно вырастить, как мышцы на теле. Начать, и будет больше, ресурс все будет больше, возможностей будет больше. Вот. А я ж такой, а мы, знаете, как делают непреданные? Рассказываем. Как делают непреданные? К ним обращаются, говорят, такая вот проблема. Ой, я знаю, кто тебе может помочь. И показывают пальцем. Такие вот, да? Я знаю, кто тебе может. Такие стрелочники. Вот. Преданный, он не стрелочник. Он что-то сделает, потому что ты уже кем-то являешься. А к тебе раз обратились, я вот начал тему, не закончил, ну вот, до перерыва, что я знаю немногих людей, а потом эти немногие начинают помогать другим. Иисус знал немногих, вот этих апостолов повоспитал немножко, и дальше пошли. В храм пришли люди, которые знали меня, а они привели, которые знали их. Ну, чтобы кого-то, за кем-то пойти, надо кем-то же являться. А кем надо являться? Да самим собой надо являться. Не надо являться кем-то, кого я увидел. Самим собой. Надо самим собой являться. И так дальше. Дальше вот так огонь будет распространяться. Огонь. Огонь не делает всех одинаковых. Он делает всех разными, но горящими. Но просто живыми. Вообще, если лекция, проповедь не добавляет веры и энтузиазма, значит, она не от Кришны. Очень просто. От Кришны или нет? Вообще говорится, что истинный духовный учитель, а я так иногда, ну, когда записываю, написал, некоторые, знаете, аббревиатура есть, да? Вот. Истинный духовный учитель, я так написал, и потом смотрю, там написано «иду». Думаю, ух ты! Вот. А он же никогда не говорит там, ну так, Прабхупада, во всяком случае, говорит. Он говорит о Кришне, о предании, об Аюрведе он не говорит, о том не говорит, да? Написано, вот как определить истинного духовного учителя. Ну, потому что остальное, оно Он тоже может истинный, но материальный учитель такой, околорелигиозный или религиозно-материальный. Потому что есть материальная религиозность, и она правильная. А это нужно непреданным, это нужно систематизировать свои приоритеты, свой хлам накопленный. Его можно систематизировать, духовный систематизировать нельзя. И когда я его систематизирую, в результате у меня придет знание. Я пойму, что оно стоит. Пока она в куче вот такой, такой сарай, и там мне очень все надо, да? А когда я туда сунусь и все по мастям разложу, выяснится вообще, но мне не очень надо. Вот так за знание приходит сразу вайрагья, отречение. То есть пока мы... И вот, вот для чего нужно вот это вот. И поэтому нужно такое. Но это знание нужно... У кого большой сарай, ему надо большой духовный учитель, не духовный, а такой, ну, материальный, со знаниями того, того, того. А у кого там ничего нету, ему проще. И тот, у кого ничего нету, это не значит, что он ничего за жизнь не значил, это значит, он как-то это отработал правильным образом. И обычно, ну, бедные в этом смысле, ну, то есть они ничего не хотят, да, ничего не хотят. Это люди прожили нормальную жизнь и правильным образом это все сделали. А есть люди, которые вроде жизнь длинная, а неправильно это сделали, ну как-то в ущерб другим, как-то бессовестно это сделали, и им кажется, что и не нажились, понимаете, не нажились. И они не преданы, потому что свои желания не выполняли не под руководством Господа, без совести. Вот. Итак, вернемся к главному. Жить можно всегда. Это значит, помочь кому-то можно всегда, в каком бы состоянии ни был. Есть такая знаменитая история, где я только не встречал, все приписывают себе. Был шторм, морские звезды повыкидывало на берег, такие маленькие. Ходила девочка и брала и выкидывала в море, пока не там, ну не это, да. Где я только не видел эту историю, не слышал. И кто-то подошел и сказал, а что ж ты тут, смотри, тут их миллион, вон, их не поможет. Он говорит, но, сколько могу, столько помогу, да. Вот. Спасенная жизнь. Вот. Или это, мать Тереза. У нее не было спонсоров, никого. В Индии, католичка. Католичка в Индии, представляете? Не индуска, католичка в Индии. Причем католицизм от нее тоже отказался, поначалу сказала, ой, что-то она неправильно, надо вот в храме, надо вот это. Она пошла просто с помоек, вытягивала людей, отмывала, кого могла, в лобик целовала, там и все такое. С ней мечтали сфотографироваться миллиардеры потом. Давали. А что она могла? Что у ней было вообще? Вот она жила. И те люди, которые жили, их все знают. А те, которые не жили... Ну, что их знать, они же не жили, да? Вот. И мать Терезу знают. И дело ее живет, после нее живет. И оно обеспечено, она его толкнула. Какой она потенциал имела? Она имела потенциал жизни. То есть жить начать может каждый. И как в этих, да, в стихах, и это даже не стихи, я не знаю, как это... Вы начните, и вы не планируете любовь, любовь сама вам расскажет, что делать, да. Не планируйте, даже не надо, а как же мне, вот это вопрос, я предвижу вопрос, а как же, чего же начать? Не надо ничего начать, просто посмотрите, кому вы можете помочь. И вот это оно выведет, кому вы можете помочь, да. Каждый кому-то может помочь. Мать Тереза могла только грязь отмывать с тела, больше ничего она не делала, никаких чудес. Никаких чудес. А маленькая девочка, она могла, и с этой маленькой девочки, наверное, что-то уже вышло хорошее. Вот. Ты видишь, и ты видишь, и у тебя, ну, вот это гнев, ты хочешь вот это спасать, и что можешь, что и делаешь, вот ты уже встал на тропу жизни, тебе сама жизнь диктует это делать, и куда она тебя выведет, ты даже не знаешь. Ты видишь, ой, не могу я на это смотреть, надо что-то делать. Начинаешь делать. И ты потом станешь известным человеком, как мать Тереза, да?
Надо добавить. Да. Терезу. Будучи уже преклонной года и такой известной, как мать Тереза, она на кухне была как вы. и говорила, я служу своему любимому Христу.
Да, да. Вот и вся очистительная. Очиститься от смерти надо просто жить. Жить. И все. Если думаешь очиститься около алтаря, мне тебе жаль. Не очистишься ты алтаря. Алтарь это, ну, пришел, поговорил. Это, знаете, такая планерка. Планерка между жизнью и еще следующей жизнью. Или там, ну. Это то место, где вопросы задаются. Вопрос делает из духовного учителя, а из меня ученика, то есть похожего на ребенка. И, а если я никого ничего не спрашиваю, сам в себе, ну. Не признаю авторитетов. Ведь доверять Кришне, это означает доверять всем. Доверять всем. Если я этим доверяю, этим не доверяю, причем тут я? Доверять всем, потому что Кришна, он же Бог, он же всеми рулит. Так ведь? Вот. И в этом плане, если я доверяю таким образом всем и спрашиваю у кого угодно, спрашиваю, я получаю истинный ответ от Господа. Но если я предвзято отношусь к человеку, знаете, это когда это больше всего шокирует. Если вы задаете вопросы, ой, хорошо. Если вы задаете вопросы своим домашним, и ваш домашний, как Кришна, вам говорит. А когда Кришна говорит, он же никого. Ну, как бы нагибать-то не хочет особенно, принуждать. Это, ну, не его природа принуждения, а ахимса его природа. Вот. То есть вас не оскорбляют, вас это. Вот. Довериться в домашнем кругу кажется наиболее опасным. Они же знают каждую мою болевую точку, куда ткнуть. Я перед ними, ну, вообще без панциря. Вот. Довериться домашним. Предание. Ищите предание. Где бы предаться, на какую войну отправиться? Мало вам войны. На войне вот предавайтесь, да. Доверяйтесь.
Вопросы какого
плана? А любого плана. Любого плана. Мы же. Смотрите, на войне. Нет, ты меня любишь, не надо. Не надо, не надо. Очень простые вопросы. Мы же вот, смотрите, есть очень красивые Прабу и красивые Матаджи. И не могут выйти замуж и жениться. Замуж выходит не за это, не за внешность, а вот то, что внутри. Я видел какой фильм какой, что там такая любовь была, что-то там, или Узбекистан, или Турция, я так не понял, там язык какой-то такой, ну что-то такое. А папа его и папа ее, они в армии были друзьями, оказывается, и друг друга сказали, что вот у меня если родится сын, а у тебя дочь, значит мы их поженим. И вот настал срок. А там такая народность, что слово дал папа, значит все. А она любит там другого совсем. Она красивая, он красивый, там такая космическая любовь. Вот. И он приходит и говорит, я завтра женюсь. Она говорит, а как же я? Ну, говорит, у нас же традиция. Папа дал слово. А я послушный сын, да. И она пришла туда и говорит, ты что, не хочешь меня в невестке? Он говорит, да в принципе не против, но я же дал слово, что я могу с этим сделать. Как этот, помните аналог в Ведах? Один товарищ дал слово, и потом Курукшетра все закончилось, помните? Да, Пхишмадев, да. Я же дал слово, не жениться. То есть смотрите, сострадание стоит выше вот этой вот правдивости. Потому что эта правдивость, это же мой авторитет. Да? А преданному все равно. И Кришна сам подает авторитет. Он говорит, он сам может солгать и может заставить другого. Понимаете, он говорит, главное не это. Главное, а хорошо ли будет после этого? И только сострадание, только мистика может это определить. Карма это не определит. Вот. Потому что карма такое, тут нет хорошего действия и плохого. Здесь нет такого, мы в прошлый раз разбирали, что всякое хорошее действие заканчивается плохим, потому что в начале уже заложено. Мы тут строим храм, сколько насекомых истребили. Да. Много ли храмов осталось целых сейчас? Пирамиды уже такие монументальные. Там плитку поздирали, они не совсем в порядке. То есть там вот идет... Ну, наверное, их это как-то хорошо строили. Не просто там рабов стегали по спинам, наверное, раз они стоят до сих пор, да? Потому что карма. Но веды говорят более глубоко. Именно в тот момент нет добра и зла, оно не чередуется. Оно идет одновременно, и добро, и зло, потому что это ни добром, ни злом не является. Оно идет просто параллельно. И мы думаем, что делаем добро, но и зло делаем одновременно, с точки зрения Господа. А Господь смотрит и говорит, а вы вообще ничего не делаете. Потому что я альфа и омега, я вижу, что это все будет уничтожено. Вы вообще ничего не делаете, добро и зло. Но если вы сделаете для меня, о, вы вообще тогда что-то делаете. И наша задача начать что-то делать. Жить это начать что-то делать. А начать что-то делать, это значит делать для Господа. Как вот та, ну начать не для себя. И не то, что я придумаю, Господь, сейчас я для тебя вот это сделаю. Нет, мы не руководим любовью, мы не руководим намерением. Намерение можно только следовать. То есть любовь должна нас так понести. И когда она включается обычно какой-то цикл кармы заканчивается, и оно включается. То есть мы не регламентируем это начало. И в этот момент, когда Господь приглашает нас сойти с этого бессмысленного круга самсары, нам очень некогда. Вот Кришна, ну вот что-то не мог чуть раньше или чуть позже зайти. Вот очень некогда. Вот в этот момент что-то как решается, у меня очень важный разговор, важная встреча, я не могу отложить, но Кришна говорит, давай. Вот этот момент. Вот я когда-то давно, не помню, читал у Герберта Уэллса, есть интересная, она хорошо иллюстрирует этот момент, рассказ «Зеленая дверь в белой стене». Там рассказывает один уже пожилой человек, когда он однажды, будучи школьником, он ходил в школу и любил разными путями ходить. И однажды он шел, и вдруг увидел такой белая стена, забор такой побеленный, и там зеленая дверь. И она так его манит, хочет туда зайти, но надо же идти в школу. А поскольку он такой безответственный, ну типа лоботряс, можно и прогулять, он раз и зашел. И он зашел, оглянулся, двери нету, он в таком саду, ну описание рая идет. Какие-то звери, он их совершенно не боится, какая-то женщина. Я не помню, там у него мать была, не была, но он принял ее за мать. И что-то хорошо, там какие-то ровесники. И он так заигрался. И, ну надо идти же в школу. Он подумал, а женщина посмотрела так на него грустно. Так, ну вот иди, появилась дверь, он так вышел. И когда вышел, он пришел. Это вот примерно так, как мы, как предание. То есть надо чем-то вот материальным пожить. Обязательно. И чем-то очень вот важным. Обязательно скажут, что ай-яй-яй. Вот предание. Вы думаете, я сейчас начну предаваться, и преданные, если будут кричать «джай», они меня просто не поймут. И никто вас не поймет в момент предания. Потому что этот сигнал получили только вы, кроме вас и Кришны, его больше вообще никто не знает. И когда этот мальчик пришел, второклассник, по-моему, домой, все были, там траур, оказывается, он пропадал где-то пару месяцев. А он там был, там чуть-чуть. Он куда-то попал. И там так было хорошо, и такое воспоминание. И вся последующая жизнь, которая была, все что-то достигали, хороших отметок, это было в Лондоне, аттестата, там все такое. И он думал, что это... И для него все было как сон, а вот это, он говорит, вот бы еще раз. И он искал эту дверь, он ходил. Это как мы ищем, где же предаться. Нет, Кришна сам вам придет и внезапно придет, когда вы меньше всего хотите и рассчитываете. То есть это не ваш план. И он ходил, рыскал, где эта зеленая дверь? Не было, вот просто не было. Он уже взрослый, он уже юноша. Вот он влюбился, в ЗАГС, вот какие-то документы. И он идет там, регистрация, невеста его ждет. И он приезжает в экипаже, вот она дверь. И он по какой улице едем, это раз, и потянуло, он все сразу забыл, хотел туда, но невеста ждет. То есть это вообще на пике чувств, на пике вожделения практически, представляете? Вот. Пошел, зарегистрировался, а сам как в тумане, раз. Потом возвращается, двери нету. Опять искал, потом что-то родилось. И так всю жизнь, я не буду утомлять, несколько раз. Но, да, несколько, вот примерно так. Ну, в конце там все-таки как попал. Прочитайте этот рассказ интересный. Вот этот фантаст. Зеленая дверь в белой стене. Да. Вот именно так. Мы думаем сейчас, шиши игры такие. Смотрите, мы думаем, что к преданию можно приготовиться. Нет. Приготовиться к этому нельзя. Господу нельзя приготовиться. Более того, наоборот, Он предложит вам с Ним встретиться, когда вы меньше всего будете к этому готовы. Потому что мы не можем к Нему подготовиться. И он позорит и осмеивает вот этих вот готовящихся к нему. И сказано, что будут опозорены мудрые мира сего и опозорены... Ой, как же это слово? Ну, не знаю, в общем, аналог преданные, которые не сильно умные. То есть, в принципе, у всех людей все в порядке, более-менее все в порядке. У нас единственное, что не в порядке, это следование зову Господа. Вот это зов, когда идет, тут надо все сразу убирать. А вот это все как раз говорит, вот ты наконец почти достиг, и еще один шаг ты на вершине, и тут Господь зовет. То есть он говорит, и вот эта вершина, это именно когда человек сконцентрирован на чем-то, и можно оптом это все сдать. Потому что когда человек не сконцентрирован, и все так как-то себе вот идет, никакого предания вам Господь не предложит. Но когда у вас все так сконцентрируется в одном, он говорит, о, торг уместен, типа, да, есть что на что менять. Потому что так в розницу я же не соберусь. И когда я весь сконцентрирован, и я вот это все убираю, вот в момент предания, то есть ты все должен отдать, и к нему, и поэтому... Тяжело. Тяжело сорваться вот с этого правильного круга. И по этому кругу я по правилам. Тяжело сорваться. Потом не тяжело. Тяжело с места вот сорваться, а потом идешь уже легче. Вот. И что держит, скажите мне? Я бы сказал, не страх. Потому что ну, есть от страха, наоборот, могут предаться люди. Это когда у меня вот все есть, да. То есть я считаю себя почти благополучным. И мне говорят, брось все вот это. Почти благополучным. Не страх. Он может забрать всю привязанность. И вот в этот момент мы можем потихонечку, по минуте в день, делать кому-то добро. Можем это сделать саданой, кормить воробушков, да, воробушек так. Но это тогда будет шубха карма, что их накормил. Даже благотворительность. Я от своего бизнеса там половину там на что-то. Это не будет преданием. Это не будет, это меня не продвинет. Это просто систематизирует, все улучшит, сделает качественно. У меня уйдут какие-то привязанности, но это не ближе к Богу меня сделает. Я буду уверен в себе, да. И однажды мне предложат потерю контроля. Потеря контроля. Потому что предание – это весь контроль Господу. А когда у меня всего и понемножку, у меня разве есть какой-то контроль? Нет, контроль, когда я логически дошел, вот сдача экзаменов, вот мне сейчас шапку ученого накинут, там пост предложат, да? Вот. И мне говорят, откажись, потеря контроля. И тогда Кришна мне дает такой вариант, который бы я даже не достиг, будучи суперконтролирующим результат. Там и счастье, и все меня признают, и так далее. Вот такое положение. Контроль нам что нужен? Чтобы обезопасить себя просто. Больше нам не нужен. Мы этим сильно, ну, не можем наслаждаться. Наслаждаются, если знаете, есть люди, которые наслаждаются властью. Это уже все. То есть вначале я контролирую ситуацию, чтобы меня там какие-то тараканы не съели, да? Но если я уже над тараканами и наслаждаюсь их вот так мухобойкой бью, да, такой контроль, это жажда власти называется. Это уже, ну, перешло рамку и садизма, и всего такого. То есть это значит, ну, как это гордость положением, это уже некроз, это уже... Такого человека уже спасать другие люди не будут. Его Кришна будет что-то с ним делать. Вот. Этот человек не будет предаваться. Зачем предаваться? Сейчас мне, я как всем сейчас как начну предавать вот всех, чтобы все мне должны предаваться. Это такой Хирани Кашипу. Господь лично приходит, сражается с ним, убирает. Равана такие. Вот такие-то демоны уже созревшие. Ну и... Ну, у нас уже время, поэтому мне есть что-то записано сказать, но лучше, если вы вопросы зададите. Вопросы за жизнь, да, за жизнь.
Вот стоит ли как бы тренироваться, чтобы это сорваться? Вот же это, что придет момент, нужно будет сорваться как бы с этого круга.
Ага.
Или возможно ли такая тренировка?
Нет, тренироваться не получится. Это всегда будет выше, чем мои силы. Что такое выше, чем мои силы? Вот эту канаву я могу перескочить, а вот это уже нет, это выше моих сил. Значит, я не перепрыгну, не, до конца не допрыгну, сорвусь, да? Выше моих сил. Предание – это всегда выше моих сил, потому что там уже не мои силы. Это всегда выше моих сил. То есть я не могу там тренироваться, иначе это преданием не будет. Сколько бы ни готовился, Кришна приходит, и у него всегда больше. И он говорит, ну что, или я порулю, или ты. Вот.
Что тогда преданный делает преданный, раз ты Кришна делает? Ну, непонятно.
У меня есть несколько историй, которые рассказывают. Ну, смотрите. Один человек, который сидел в тюрьме, потом стал преданным, он говорит, я зашел в тюрьму вором, а будучи в тюрьме, стал еще больше вором. Ничего не воровал, но квалификацию набрал. Да? Если человек, который когда-то предавался, но зашел и прошел программу обучения и стал предаваться меньше, куда он зашел? В какое обучение он зашел? Да. И есть люди, которые настолько верят Слову Божьему, они говорят, я, вот один буквально, я часть Господа. И это человек, который в течение года, он, кстати, вышел из тюрьмы и в течение года строил храм. Строил храм, его как-то там подкармливали, и однажды он заболел. Это христианин, и он сказал, такой преданный христианин, и он сказал, что церковь Христа – это тело Господа. это невеста Господа, ну где-то и так далее. А уж это я не слышал, чтобы Господь когда-то болел. А он заболел, у него температура, и он мог вполне там проваляться. И он говорит, если я, вот это тело, все, часть Господа, то как я могу болеть? И пошел с температурой, и пока он дошел до храма, он выздоровел полностью. Ну, там сколько, 15 минут ходьбы было, да. Кто тебе сказал, кто ты? Вот тебе сказали, ты тот. Вот ты тот, тем и будешь. А ты почитай, что ты, кто ты на самом деле. А вот ты кто. Да, поверил ты в это, вот и все. Вот и все. И во что нам надо поверить? Не в себя, а просто, что Господь зла не желает, Он всемогущий. Если я буду делать то, что Он говорит, все будет хорошо. Идеально, вот и все. Ведение, чтобы мы были ведомы. Вот в это поверьте. И тогда какая разница, как люди реагируют, как что-то. Мы ориентируемся на вот это все. Не проконтролируешь это все. Просто не проконтролируешь. И жизнь начинается. Жизнь начинается, и счастье начинается с отдачи этого контроля. Отдача. И тогда моя естественная природа, природа слуги, природа слуги. И для нас это называется любовь. Для других со стороны говорят герой. И все хорошие слова, которые есть, у меня уже вот оно есть. Отдай контроль. У тебя будет такой суфлер, который знает все, что делать. Все делать. И он мало того, что он суфлер, он тебе еще путь расчищает впереди. Там ты не приткнется твоя нога ни о чем. И никто тебя задержать не посмеет. Если кто-то скажет, а что это такое? Ну, на свою голову сказал. Вот. У нас все есть, кроме предания. И вот это вот, эту информацию впитывает любой. Кроме, кто долго по закону жил. Кто долго по закону жил, им тяжело. Еще вопрос есть?
С каким человеком? Ну, с зеленой дверью. Он, получается, дверь появилась, он туда зашел, там здорово все так, он потом вышел, и, а что он делал до следующей двери, там, как бы, в этот промежуток? Ну, там настоящая жизнь же была, да? А тут как-то он вернулся, какой-то промежуток между двумя, что он там делал?
Все, что и другие люди, у него были важные материальные моменты, очень важные. Вот. И когда на пике они собирались до кучи, то есть он весь был вот в этом, сконцентрирован на этом деле, сконцентрирован. Ему предлагалась опять эта дверь. Но поскольку он уже был взрослый, это ребенком он мог зайти. Ребенок, ну школа, понятно, но очень хочется зайти. Как тут Буратино тоже в школу шел и в театр забрел, да? Только ребенок он еще может. А взрослым тяжелее. Почему? Потому что чем отличается взрослый от ребенка? Голос извне сильнее, чем голос изнутри, кажется. Насилие. То есть все, что извне, то есть это вожделение, имеет большую власть уже. Над ребенком нет такой власти. У него нет еще вожделения. Он регулирующий принцип тебе соблюдает автоматически. То есть вот он чист еще. Все. Не только ребенок, который родился, еще ничего не соображает. Даже со всеми со своими вредностями характера до вот этого, до возраста, пока вот это не включилось у него в 14 лет, он такой. Даже вот он вредный. Он может лгать и то, но у него нет такой привязанности. Даже очень вредный. Если ребенок вредный в таком возрасте, надо смотреть маму, что там с ней творится. Просто маму надо посмотреть. Просто в ней это скрыто, а у ребенка открыто. И в принципе он выполняет кармическую задачу воспитать маму, что вот нервы ей потрепать немножко, да. Да. Мы живем в такое время интересное. Была передача. Есть такое выражение «потерянное поколение». Потерянное поколение – это когда люди, когда их становление идет, и они видят, никаких ценностей нет, тогда хоть там за Владимира Ильича Ленина там ратовали, за коммунизм, за то, за все. А вот такое время, когда все растаскивают, каждый портфель хочет ухватить. И в это время люди понимают, что ну, работать как-то бесполезно, да? Как-то бесполезно. Потому что, ну кто я, кто я? Вот они пока там рычаги имеют, они меня поимеют как хотят, да? И рождается такое, ну, как брошенное поколение. И я видел просто, я сначала ну, не мог поверить, что ну, такие люди существуют. Существуют. Это люди... Такое, как сказать, они вообще без совести. Такое ощущение, что вообще без совести. Он это говорит, но я бы постеснялся такое сказать, понимаете? А он это говорит и говорит, ну а что, нормально.
У нас во дворе таких полный двор.
Не-не-не, это достаточно.
Каждый вечер собирается.
Ну смотрите. Ну человек говорит, вот я приехал там в Киев там обучаться и все такое. Смотрю там, кто на гармошке играет или на кухне, вот они живут. Ну и значит, что на гармошке не имею играть, значит на кухне. Да я бы постеснялся такое сказать. Приехал в храм, да? А человек не это, не, он даже не понимает. И он говорит, может быть, потенциальным врагам каким-то, не понимает. Или он говорит, я сейчас вот обо всех забочусь, чтобы потом обо мне заботились. Человек может жить в храме. Он может иметь брахманический шнур. Вот, да. Это потерянное поколение. Потерянное поколение. То есть там вот эта гуна страсти, то есть они не верят. Эти люди не понимают, они не верят в карму, не перешли это еще. А значит лодыри. И значит, если он что-то будет делать, то вот ему там поставят, как вот как морковку, вот он доест, съест, а вот если пообещают, он не будет это делать. Вот таких людей очень много. И в то же время, вот это точно не преданные. Эти предаваться не будут. Они не понимают, как это вообще можно. Так, бессовестные люди. Бессовестные люди, это не значит, они глупые. Их определять по глупости, не по хитрости, не то, что он вот такой вот. А по глупости, они просто сами себя выдают. Выдают. И им вот эта информация для преданных нет. Для них предание совсем другое. Это ну, какой-то экзотический ритуал, у которых больше нигде нету. То есть они не стесняясь, рассказывают о том, что другой бы человек просто постеснялся рассказать. Вот это непреданное, вот эта характеристика. Они думают, так нормально же, так. Чисто материалистический подход. Я делаю для того, чтобы мне вот это было. Если я не вижу даже, что доказано мне это будет, я этого не буду делать. Вот что такие непреданные. Если вы встречаете таких людей, которые хвастаются тем, что, Господи, если бы я такой, я бы никому не сказал. Не надо ему говорить там о параматме, не надо говорить о предании, о Господе. Говорите ему о регулирующих принципах. Говорите ему, как свою карму расставить по полочкам, о ступенях. Рассказывайте ему об этом. Потому что когда он начнет это по ступенькам все раскладывать, он поймет вот эту глупость, и у него начнет что-то такое. И в то же время, во всех вот этих вот, когда вот это все бурлит, кипит, появляется очень много преданных. Это вот этот 12-й год. Очень много непреданных получается, ярких просто. И ярких преданных получается много. Идет вот это разделение. На демоническую природу и на божественную природу. И написано, кто такой демон, помните, да? Тот, кто ненавидит Господа в сердце и сердцах всех других. Вот кто такой демон. И они это не понимают. Они, а, ну да, они просто это пролистывают. У них там стоит шора. Почему? Вот, вот целое поколение такое есть. И они в храмах есть. И они высокие должности могут занимать. Но с ними ничего нельзя сделать. Им ничего нельзя доказать. Кришна с ними разберется сам. И Кришна говорит, непреданным не рассказывать тайны этой. Преданным расскажи. И ты получишь дар чистого преданного служения. Преданным. Вот. Почему? Потому что мы говорили, огонь очищает сознание. Еще раз цепочку. Религия – это выполнение своего долга, дхарма. Это значит ашам варна. Вот. Вот религия. Не здесь религия. А религия – твой ашам и твоя варна. Вот, вот, твоя, вот это и есть религия. И религия для чего? Для того, чтобы ты смог предаться. Если ты религию не исполняешь, а в храме хоть живешь, а религию ты не исполняешь. Религия не здесь, вот то, что ты делаешь. А что ты свой долг выполняешь по варне и ашам. Так и называется дхарма. Дхарма и религия – это одно и то же. Тогда ты можешь предаться. Но если ты бросил свою дхарму и перешел жить в храм, предаться ты не сможешь просто. Ты, более того, ты не будешь понимать, что это такое. Ты не видишь, что я весь тут предался. Ты не предался, ты сбежал. Вот. И мы говорили, кто может жить в храме. То есть, смотрите, очень просто достигается. Очень просто. За две недели достигается, как любая привычка, за две недели достигается вкус, достигается чисто преданное служение за две недели. А нам тут сроки рассказывают, да? Просто живи нормально, предавайся легко, но тебя сначала не поймут, может быть. Вот. И что бы тебе ни говорили там, чем бы тебя ни покупали, будут покупать, будут это говорить, но то на Махамайе есть. Это нормально. За две недели. Две недели поработайте над собой и все. Две недели будет тяжело, а потом будет уже легко. Потом уже будет все равно. Я когда-то рассказывал, когда это мне было дано задание не лгать неделю, помните? Три дня с меня летело все. Меня раздевали догола, всю мою репутацию. Было все плохо, везде плохо. Дома было плохо, на работе было плохо. Все, кто меня знали, сказали, фу на него, отреклись. А потом я просто ходил по воздуху. У меня появились тысячи друзей, поклонников. Зауважали все, и домашние зауважали. Да? Среди домашних труднее всего репутацию поддерживать, да, чтобы на тебя там как на Бога смотрели. Зауважали все. А что было? Предание было. Предание было. Ну, наверное, все, да? Тема сегодня замечательная, называется «Принцип жизни». И самый главный принцип, значит, жить можно всегда. В любых условиях, да? И главная симптоматика, есть у тебя сострадание или нет сострадания. Если у тебя есть сострадание, ты еще живой. Если у тебя оно закончилось или тебе вообще все равно. Ты, братец, умер. Да, со всеми вытекающими подробностями. Ну, умер. Вот и все. Всегда есть кто-то, кого можно там, кому-то что-то можно помочь. Да? Как-то девочка со звездами, как-то Мать Тереза, всегда кто-то есть, кому можно помочь. Ну все. А вопрос, да? Нет? Да. Ну, последний только, да. Гнев контролируется только Кришной. Он больше никем не контролируется. Нет ничего неконтролируемого в этом мире. и говорится, что ни одно живое существо не может контролировать гнев. Стало быть, он контролируется Кришной. Это его огонь, это его очистительная сила. Это его просто сила. Может как созидать, как так и разрушать. Если касательно нас, гнев разрушает в нас лжерелигию. Я на себя накрутил, я такой хороший, потом аж зубами скреплю, не могу это выполнять, потому что не те обязанности, они мне не нужны. Может быть, я не той варны совсем. Вот. Или не того ашрамы. Вот. И потом перестаю быть духовным, сказал, все, надоело, ухожу отсюда. Это гнев. Да, я себя уничтожил, потому что я долго себя строил своими руками, но строил не туда. И мой гнев, и мне сказали, так ты не тот. И Кришна говорит, да, ты видишь, да, ты не тот. А я долгое время думал, что вот я тот, которого я себе построил. Не тот. Вот гнев, вот огонь спалил дотла мои вот эти, мои. Но Кришна может наш гнев, ну, гнев вайшнава, я вижу и не могу удержаться, чтобы этого не делать, но ради другого, не ради себя вообще. Это ради себя. Я делал, потом Кришна приходит, говорит, видишь, удовлетворения нет, сжигаем, подпаливаем. И ради других я это делаю. Ну, понятно, что уже повторяться, да? Тогда в этом сила. Почему сила? Потому что это сила Господа. Ею управлять нельзя, ей противостоять нельзя. Но нужно мое согласие. В первом случае меня просто спасают от смерти, потому что я на себя еще чуть-чуть положу еще одну иголку, и спина верблюда сломается. Я не захочу жить. И тогда я гневаюсь. Меня сжигают, и мне легче. А второй случай, это я вижу там кому-то тяжело, и снимаю там. И Господь говорит, вот, теперь тебя люблю я, теперь я тебя... То есть он и раньше меня любил, но помогает в этом. Вот и все. Это означает, я начинаю жить. И чем жить? Вот этим гневом, видите? Гневом. Гнев. Но не я контролирую, опять же. Огонь. Огонь жизни. Если начинаю потухать, значит, надо что-то думать, что-то не туда. Ну, запомним одну фразу, что жить можно всегда.